признайтесь, разве вы не мечтали иметь собственную игрушечную железную дорогу? И разве вы не замирали от восхищения, наблюдая за волшебным представлением, которое разыгрывали локомотивы, семафоры, стрелки и шлагбаумы? Надеть заветную фуражку, дать прощальный свисток и отправиться в путешествие. Один такой мечтатель, став богатым и знаменитым, однажды проложил вокруг своего дома рельсы и повел по ним свой собственный паровоз. Никогда он еще не был так счастлив, как в тот день, когда ему исполнилось 55 лет. В конце 19 века появилось такое понятие «рефлекс цели». Этими двумя словами ученые обозначили ту программу, которая заряжена в каждом человеке. Но также скоро стало понятно, что далеко не каждый человек умеет реализовать ту самую цель, которую он перед собой ставит. Считанные единицы выполняют свою программу столь блистательно, что становятся объектом не только восхищения, но и изучения. Мы расскажем сегодня о человеке, который проделал это, ну, удивительно не похоже на других. Это какая-то особая программа. Этот человек нарисовал прежде свою идею, свою цель, потом заставил эту цель двигаться на бумаге, а потом состоялось просто чудо. Этот рисованный персонаж превратился в настоящий железный паровоз. Вы поняли, о ком идет речь, а?
Те, кого вы называете детьми, обычные взрослые люди. Просто в них сохранилось детское умение удивляться и радоваться жизни.
Анимация – самое чудесное изобретение человека. Первые живые картинки появились еще в 19 веке. Публика называла их оптическими игрушками и всерьез не воспринимала. Однако время шло, а живые картинки становились все более и более изощренными и настоящими. Сначала у них появились имена, затем они заговорили, стали цветными, а дальше все как у людей. Придуманные герои тут же покидали своих создателей, начиная жить своей собственной жизнью. Имена тех, кто их придумал, канули в лету, и лишь одно имя уже давно перестало быть просто именем. Сегодня оно подразумевает сказку и детство, волшебный мир грез и страну будущего. Это Уолт Дисней, Эзоп 20 века. Его персонажи были названы символами Америки. У маленького Уолта не было цветных карандашей. На ферме, где он рос, было много всяких полезных вещей. Сарай, лошадь, корова, поросенок, ручная мышь Микки. Были также трое братьев и сестра, а вот цветных карандашей не было. Отец Элиас Дисней не видел карандашам никакого практического применения. Но Уолт упорствовал. Веткой и дегтем он нарисовал на стене дома симпатичную корову, за что и был немедленно выпорот. И только когда отец узнал, что один из соседей купил за 5 центов рисунок его сына, он расщедрился.
Больших денег этим не заработаешь.
И протянул сыну заветную коробку с карандашами. В 9 лет Уолт пошел в школу в Канзас-Сити. И на первом же уроке рисования, получив вместе со всеми простое задание изобразить букет цветов, он решил его по-своему, за что получил 2 и кличку «Сюрреалист». В 16 лет Уолт решил, что ему пора на войну. Он подделал подписи родителей и отправился во Францию водителем санитарной машины. Вот где был хороший спрос на хороших художников. Уолт за умеренную плату рисовал ордена на кителях и дыры от пуль на касках. А вместо камуфляжных пятен в ход шли все те же коровы и лошади.
Ваши картинки помогают больше, чем все эти пилюли,
сказал Уолту тяжело раненый солдат.
Глядя на них, хочется жить.
Уолт вернулся домой целым и невредимым. Перед ним стал вопрос, что делать дальше.
Людям платят за то, что они умеют. Я умею рисовать,
подумал он, и пошел устраиваться в рекламное агентство. Здесь он познакомился с таким же самоучкой Юбом Айверксом.
$20 в неделю – это копейки. Я знаю место, где мы сможем зарабатывать по-настоящему.
На поверку это место оказалось старым гаражом, куда Дисней притащил 1 полуразбитую камеру, 1 стол для Юбы и 1 стул для себя.
Для того, чтобы рисовать, стул не обязателен. А вот подписывать контракты стоя неудобно,
заметил Дисней. У него были большие планы. Его 3-минутные рекламные ролики с мехограммы пользовались у кинопрокатчиков громадным спросом. Правда, денег ему никто не платил, но зато заказы приходили регулярно. Спустя некоторое время на гараже появилась вывеска «Смехограмм Корпорейшн». Дисней старший мог бы гордиться сыном. В 21 год тот стал президентом целой кинокомпании, в штате которой, кроме него, был еще 1 человек. Все шло замечательно, как вдруг судьба нанесла ему жестокий удар.
Самая большая проблема – деньги. Требуется много денег, чтобы заставить мечты сбываться.
Его бизнес лопнул в 1 мгновение, как мыльный пузырь. Когда у президента Смехограмм Корпорейшн порвалась последняя пара ботинок, он решил отправиться в Голливуд. В конце июля 1923 года Дисней добрался до Калифорнии.
Сюда съезжаются все, кому не лень,
успокаивал он себя.
Всякие бездари и неучи, а я как-никак. Талантливый художник, опытный режиссер, да к тому же и профессиональный оператор.
Он был согласен на все, чтобы его зачислили в штат какой-нибудь крупной студии. Однажды Дисней даже выставил огромную очередь желающих мыть полы на Universal. Но, увы, его не взяли. После всех неудач он отправился к старшему брату Рою, жившему неподалеку, и попросил взаймы денег на открытие студии. Рой сначала не хотел об этом даже слышать, но в конце концов сдался.
Хорошо, но ты берешь меня на работу. Я буду твоим бухгалтером. Всегда.
Они арендуют сарай и пытаются наладить выпуск фильмов о приключениях настоящей живой девочки Алисы в рисованной стране. Это было первое ноу-хау Диснея. Ничего подобного до сих пор еще не было. И именно поэтому Алиса не пользовалась успехом.
Вот если бы у вас была серия,
сказал им один из владельцев кинотеатра,
тогда совсем другое дело.
Дисней ухватился за эти слова. Серия, вот что нужно зрителю. Под неусыпным оком Роя он нанимает помощников, вызывает из Канзаса исполнительницу главной роли Вирджинию Дэвис и приступает к работе. Все 6 фильмов были тут же куплены. У Диснея появились первые деньги, которые он немедленно пустил на аренду новой студии. Рой хватался за сердце. Траты казались ему непомерными.
«Еще немного, и мы станем богачами»,
– убеждал его Дисней.
«Нужен еще один успешный фильм».
Дисней чувствовал, что пришло время для нового персонажа, броского, яркого, с собственным характером. Большой любитель животных, он начинает экспериментировать. Коровы, собаки, кролики.
Кролик? А почему бы и нет?
А человечный кролик. Кролик, чьи жесты, повадки, все поведение будет в точности повторять поведение ребенка.
Гениально,
подумал Дисней. Фильм «Освальд. Счастливый кролик» за несколько месяцев посмотрела вся Америка. Дисней понял, что принял правильное решение. Вместе с женой он отправляется в Нью-Йорк, чтобы лично убедиться, что мультфильмы с Освальдом приносят приличную прибыль. Дисней обращается к своему прокатчику с просьбой пересмотреть условия контракта. То, что он услышал, потрясло его до глубины души. При составлении договора Дисней не обратил внимания на маленький пунктик, в котором было сказано, что любой персонаж серии принадлежит не студии, а прокатной конторе. И Освальд тоже. Дисней был в ужасе. 5 лет на смарку. И все из-за того, что они с Роем решили сэкономить на юристе во время заключения контракта. Сэкономили, называется. Здесь же, в Нью-Йорке, Дисней встречает 2 художников, работавших над серией Освальда. Он в бешенстве.
Что это такое? Почему мои сотрудники разгуливают по стране в рабочее время?
А мы больше не ваши сотрудники.
Слышит в ответ Дисней. Так Дисней лишился не только своего первого настоящего персонажа, но и лучших своих сотрудников, людей, на которых он надеялся, которым верил. Этот удар судьбы оказался для Диснея еще более болезненным, чем первый. На кону был его престиж, престиж художника, престиж бизнесмена. Нужно было опять начинать все с самого начала.
Срочно найти другого персонажа. Спасти студию. Спасти себя.
Дисней вдруг страшно захотелось домой. Увидеть родителей, зайти в старый сарайчик.
Интересно, водятся ли там еще мыши? Мыши. Мыши? Микки, вот оно спасение.
Малыш Микки, которого Уолт когда-то вытащил из лап кошки, теперь спасает его из письма к брату.
Мы банкроты, и мы запускаем новую серию. Главным героем будет мышь.
Рой решил, что от переживаний его младший брат свихнулся. А тот тем временем пытался рассчитать, сколько времени потребуется Юбу Айверксу, чтобы добраться до Нью-Йорка.
Люди смеются над Микки, потому что он очень похож на них самих. В этом тайна его популярности,
говорил Дисней. Принцип человечности, опробованный на кролике Освальде, лег и в основу работы над образом неугомонного мышонка. Микки был настоящим американцем, ловким, храбрым, остроумным, оптимистичным. Проныра и забияка на первых порах, со временем он превратился в настоящего джентльмена, полного антипода своего постоянного спутника, крикливого и невоспитанного утенка Дональда Дака. В общем, никто не удивился, когда Микки, наконец, заговорил. Озвучил его сам Уолт Дисней.
Когда фильм был наполовину закончен, мы решили устроить пробный показ со звуком. Пара моих ребят знала ноты, один умел играть на губной гармонике. Мы спрятали их за экраном. После нескольких фальшстартов звук и картинка сорвались с места. Мелодию вела гармоника, остальные стучали по кастрюлям и свистели в такт. Эффект превзошел все наши ожидания. Публика пребывала в состоянии шока. «Это ужасно», — сказала наконец моя жена. «И это замечательно».
В 1932 году Дисней вручает «Оскар» за создание Микки Мауса. Это был только первый из его 32 «Оскаров». Дисней становится самым востребованным художником в Америке. Студия наперебой предлагает ему контракты, он выбрасывает их в мусорную корзину, не читая.
Оставаться самим собой я смогу лишь только работая на самого себя.
Однако вместе со славой к Уолту пришли новые опасения. После случая с Освальдом Дисней не доверял даже самым близким людям. Он по-прежнему платил копейки своим художникам, считая, что так будет сразу видно, кто работает ради искусства, а кто из-за денег. Процессом руководит главный художник Диснея, все тот же Юб Аверкс. Уолт же в последнее время все реже держит в руках карандаш и все чаще бланк договора. Промашка с первым контрактом многому его научила. Спустя годы, уже имея в штате своей студии с десятки юристов, он мог, разбуди его ночью, перечислить наизусть все пункты каждого из договоров, заключенных его компанией.
«Это вы рисуете Микки Мауса?» — спросил меня как-то маленький мальчик. Я должен был признаться, что нет, не рисую. «Значит, вы придумываете все эти шутки и забавы?» — настаивал он. «Да вроде бы и этого я не делаю». «Тогда что же вы делаете, мистер Дисней?» «Выдаю идеи», — скромно ответил я.
Диснею стоило немало усилий поддерживать этот конвейер идей в рабочем состоянии. В первой половине 30-х на студии работало 500 человек. Каждый выполнял строго отведенную ему функцию. Один рисовал улыбку, другой — руку. Каждому человеку было предписано специальные маршруты перемещений. Отклонения не допускались. Перекуры в рабочее время не допускались. Но больше всего босс не выносил, когда с ним начинали говорить о деньгах. Творческий труд должен приносить радость, а деньги – дело десятое, тем более его деньги. 1932 году, в разгар Великой депрессии, студия Диснея выдала новый хит «Трех поросят», воспевающих простую мудрость: кто лучше вооружился, тот лучше защитился. После выступления президента Рузвельта, начавшего свое обращение к народу словами «Нам не страшен серый волк», песенка из мультфильма превратилась в национальный гимн, а Дисней стал национальным героем.
Однажды вы достигаете момента, когда можете позволить себе работать не ради денег.
Дисней никогда не скрывал, как важно для него быть первым. Он выпустил первый звуковой мультфильм, первый цветной, первый полнометражный, первым освоил технологию использования целлулоидных листов, которые накладывались друг на друга, экономя время, отведенное на прорисовку фона. Опять же, первым заменил целлулоид на толстое стекло, что позволило ему добиться качественно нового, объемного изображения. Первым снял широкоэкранное кино, знаменитую фантазию, специально для которой был разработан первый в мире вариант звуковой системы Dolby Stereo. Однажды он выбрал самых талантливых художников, вывез их в лес и заставил их часами просиживать в кустах, чтобы они научились правильно изображать падающий лист, прыгающего кузнечика. Когда количество рисунков у каждого перевалило за 1000, Дисней решил, что они готовы, что все готово для того, чтобы начать работу над проектом, который мир назовет безумием века. Это была «Белоснежка». Для того, чтобы сделать этот фильм, Диснею пришлось взять кредит в 1,5 миллиона долларов. Рой тихо стонал от ужаса. На объявление о наборе художников откликнулись 6 тысяч человек. Дисней отобрал 30. Через полгода из новой группы осталось всего 10. Деньги, вложенные в картину, обернулись 8-миллионной прибылью. Таких денег до него не приносил ни один мультфильм. Да что мультфильм? 8 миллионов долларов были абсолютным рекордом для всего кинематографа 30-х годов. Ему просто не могли не дать Оскара. Ему просто не могли дать одного Оскара. И дали 8. По одному за каждого героя.
У него самый лучший кастинг.
Завидовал Диснею режиссер Альфред Хичкок.
Если ему не понравился актер, он его просто стирает.
После «Триумфа Белоснежки» на Диснея хотели работать все. Шарль Перро и братья Гримм, феи и кузнечки, кентавры и бурундуки, пляшущие бегемоты и летающие слоны. Никто больше не требовал от Диснея больше мышей или больше поросят. С замиранием сердца весь мир ждал, какую новую волшебную историю расскажет им самый главный сказочник планеты.
Многие думают, что я прекрасно устроился. Зарабатываю деньги на детях. А я просто делаю то, что нравится мне самому. Добрые человечные истории, доказывающие, что светлые стороны жизни могут быть не менее интересными, чем мрачные. Это старый секрет всех сказок со счастливым концом.
Вы тоже думаете, что мультфильмы делаются для детей? Это великое заблуждение. И это прекрасно знал Дисней. Взрослые на самом деле только притворяются взрослыми. Они занимаются важными делами и серьезными проблемами. Но как только маленькая дверь в детство вдруг чуть-чуть приоткрывается, все разом забывают о взрослых делах и снова становятся детьми. Потому что это самая счастливая пора нашей жизни. И Дисней смог не просто приоткрыть дверцы в наше детство, он распахнул их так, что любой, пусть циник и скептик, даже он не смог бы пройти мимо этого удивительного и волшебного мира. Что было потом, похоже на айсберг. Видимая часть известна всем. Это Золушка, Пиноккио, Бэмби, Русалочка. Это сверкающий мир Диснейлендов. А та невидимая глыба льда, она несет в себе, быть может, самую таинственную, загадочную историю жизни Диснея. Так это, не так, никто не знает. Но рассказывают, будто бы Дисней не умер. Он попросил заморозить себя, оставил себе частицу жизни с тем, чтобы когда-нибудь потом, когда мир поумнеет, через 100, 200, 300 лет вернуться на Землю и продолжить свою жизнь в сказке.
Мы живем в чудесном времени. Во времени, когда сбываются все мечты. Единственное, что от вас требуется, это помнить, как прекрасно быть ребенком.